Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 26-я беседа. В прошлый раз мы с вами говорили о замечательном случае, когда один богатый молодой человек, очень праведный, спрашивал у Иисуса Христа, как ему достичь Царства Божия, вечной жизни. И не смог последовать за Господом Иисусом, оставив все свое богатство. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие, ответил на эту историю Иисус Христос. И вот сегодня мы продолжим наше чтение Евангелия, начиная с этого эпизода. 10 глава Евангелия от Марка, с 28 по 31 стих. Здесь Господь Иисус говорит о стократном приобретении того человека, который отказался от земного богатства. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 стиха, читаю. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми». Итак, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. «Но кто же может тогда спастись?» – вопросили удивленные ученики. А Иисус Христос ответил, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Однако неизбежен и следующий вопрос. Если уж даже те, кто из-за своего богатства не способны войти в Царствие Божие, хотя и могут быть спасены Богом, то что же можно сказать о нищих, о бедных? Какую такую выгоду будут иметь те, кто потеряли все на земле, раздав свое богатство ради того, чтобы последовать Иисусу Христу? Разве в этом случае те, кто приняли призыв Иисуса Христа следовать за Ним, а кто он? По человеческим меркам нищий? Разве такой человек не выглядит, мягко говоря, глупо? Собственно, об этом был и следующий вопрос Петра. «Вот мы-то оставили все, последовали за тобою». А что имеет в виду Петр, разъясняется не здесь, не в Евангелии от Марка, а в Евангелии от Матфея, в котором Петр говорит, вот мы оставили все, последовали за тобою, и что же будет нам? То есть, что мы будем иметь-то за это? Надо сказать, что в устах апостола Петра эти слова звучали очень реалистично, потому что первозванные апостолы, как вы помните, об этом говорится уже в первой главе Евангелия от Марка, они рыбаки были бедные, они действительно оставили все. Вот об этом мы читаем, начиная с их призвания на берегу Галилейского моря. Да, так вот что же мы за это будем иметь? Петр только что видел человека, который не внял призыву Иисуса «следуй за мной», а он, Петр, и его друзья вняли Иисусу. И вот Петр прямо и откровенно спросил Иисуса, что же он и его друзья за это получат. Не слишком ли высока цена ученичества, следования за Иисусом, все потерять, а что дальше? Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, братьев, сестер и так далее», Иисус перечисляет, «не оставил бы ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов» и так далее, «а в веке грядущем жизни вечной». Вообще говоря, высказывание о таком вот щедром вознаграждении за утраты земные, за отказ от земных благ, были традиционными в иудейской традиции, и Господь Иисус Христос здесь ничего, так сказать, непривычного не говорит. Но там всегда речь шла о награде за земные страдания, перенесенные ради праведности, ради закона, о награде праведникам по закону. Ну, например, у Филона Александрийского, ну, великого иудейского богослова, мы читаем: «Сии покинули детей, родителей, братьев, сестер, соседей, друзей, чтобы вместо земного обрести вечное наследие». Но вот что отличает от этого высказывание Иисуса – это мотивация. Ученик страдает ради Иисуса и Евангелия, а не ради закона. Эти невзгоды он испытывает уже сейчас, следуя Иисусу Христу. Да, действительно, цена ученичества в ранней церкви была очень высокой, далеко не такой, как сейчас. Сейчас она практически ничего не стоит человеку, чаще всего. А тогда-то ведь были страшные гонения, и принятие человеком христианства могло повлечь за собой потерю дома, друзей, близких. Но вступление в церковь давало ему семью большую, чем та, которую он оставил, а в веке грядущем – вечную жизнь, которой и спрашивал богатый молодой человек. То есть приобретения были куда как больше убытка самоотречения. В устах Иисуса Христа все становится парадоксальным, неожиданным для слушавших его – это вот следствие Евангелия. Мы слышим о полной переоценке ценностей, переоценке, происходящей от того, что суд Божий очень отличен от суждений человеческих. Людям кажется одно, а на самом-то деле все совсем другое. Первые оказываются последними, последние – первыми. Считалось прежде, да и сейчас считается, что те, кто не заслужил, не заработал Царствие Божие, в него и не попадет. Ну вот, например, дети. Они ведь еще ничего не заработали. Никаких заслуг законной добродетели у них и в принципе нет и быть не может. А Иисус говорит, что именно им, не заслужившим и не заработавшим детям, принадлежит Царствие Божие. Казалось бы, что благочестивый, прекрасный, набожный юноша, который исполняет все заповеди закона, стремится в Царствие Божие, просто должен в него попасть. Но на деле он отходит от Иисуса с печалью. Кажется, что богатые, сильные, властные имеют все возможности заслужить Царствие. Но нет, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Ученики Иисуса отдали все, ничего не приобрели. Это было очевидно всем. Все видели, что они нищие, но и это не так, ибо они-то и суть богатые. У них стало намного больше и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. А в веке грядущем и достанется жизнь вечная. То есть мы видим одни парадоксы, но таково уж Евангелие. Вообще-то нельзя не признать, что обетование Иисуса Христа о стократном ну, такая гипербола, конечно, преувеличение, о стократном приобретении домов и братьев, и сестер, и так далее, о веке грядущем жизни вечной, что это обетование редко способно вызвать энтузиазм и понимание не только у современников Иисуса и апостола Петра, но и у нас-то, у большинства наших современников. Редко кто способен ощутить радость от такого обмена, от такой замены любимых, близких каким-то обществом христиан, то есть людей, молящихся рядом с тобою в храме, с которыми тебя чаще всего ничего не связывает, кроме того, что мы вместе приходим по воскресеньям, стоим и молимся в храме. Ну, таково уж наше христианское общество, столь отличное от того, которое изображено, скажем, в книге «Деяний святых апостолов». Что же остается? Остается только надежда на гарантированную вечную жизнь. Здесь ты ничего не приобретешь. Да и та не гарантирована, если мы будем гордиться своей самоотверженностью, своей добровольной нищетой. Об этом-то и предостерегают слова Иисуса Христа. Разумеется, Петр и ученики не должны гордиться тем, что они все оставили ради Христа и Царствия. Такая похвальба – это тоже богатство, выдвижение себя в передовики, в первые. И для последователей Иисуса Христа справедливо предостережение. Многие же будут первые последними и последние первыми. Ибо блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженны кротцы, яко тии наследят землю. Слова Иисуса содержат в себе предостережение против всякой гордыни, предупреждение, что окончательное суждение о человеке принадлежит Богу, который один знает мотивы человеческого сердца. Теперь мы переходим к отрывку Евангелия от Марка, 10 глава, с 32 по 45 стих. Здесь говорится о жертвенном пути Иисуса и его последователей. Сначала звучит третье предсказание о смерти и воскресении Господа. Это 10 глава от Марка, с 32 по 34 стих. «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Вот это уже в третий раз евангелист Марк сообщает нам о том, что Иисус Христос возвещает свои страсти. Он знал, что в Иерусалиме он предан будет первосвященникам и книжникам, но он не колебался и не уклонялся от своего пути. Решительно и целеустремленно он впереди своих последователей восходил в Иерусалим, как бы предводитель всех. Так что все ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. И страх этот имел основание. Иисус не преуменьшал того, что ему и им, его последователям, предстоит испытать. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим. Кстати, почему восходим? Надеюсь, слушатели знают, что Иерусалим расположен на довольно большой высоте, над уровнем моря. И для того, чтобы прибыть в этот город, надо подниматься в гору. Вот мы восходим в Иерусалим. и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют, и убьют его, и в третий день воскреснет». Три раза предсказывал Господь предстоящую ему участь, и с каждым разом его предсказания становились все определеннее, все мрачнее, в них прибавлялись все новые ужасные подробности. Сначала, 8 глава, 31 стих от Марка, было простое предсказание. Во второй раз, 9 глава, 31 стих, указание на предательство. И вот теперь в третий раз он уже говорит, что надругаются над ним, будут бить его, оплюют его. Картина как бы все больше и больше проясняется в представлении Иисуса по мере того, как он все яснее понимал цену искупления. Совершенно очевидно, что до этого момента ученики еще не знали, что произойдет дальше. Они были уверены в том, что Иисус – Мессия. Они слышали также от Него, что Он собирается умереть. Ну, Мессия когда-нибудь умрет, конечно. Но в их представлении эти два момента, то, что Иисус – это Мессия, Царь, и то, что Он вот-вот умрет, казались несовместимыми. Ученики были совершенно сбиты с толку, и все же следовали за ним, но следовали в страхе. Они не понимали ничего, кроме того, что они любят Иисуса и поэтому не могут покинуть его. Однако о смысле предсказаний Иисуса о своих страстях мы уже подробно говорили, изъясняя его первое предсказание. Идем дальше. Евангелие от Марка, 10 глава, с 35 стиха по 45. Здесь выступают на сцену сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, предсказание Иисуса Христа завершалось словами: «И в третий день воскреснет». Эта перспектива открывала взгляд на радостное завершение страданий, на радостное будущее. И все это дает честолюбивым братьям Иакову и Иоанну повод заранее позаботиться об их собственном будущем. Ведь Иисус Христос в качестве Сына Человеческого после Своего воскресения станет судить Израиль и все народы. В этом не было сомнений, ибо о Сыне Человеческом в книге пророка Даниила сказано: «Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не преедет, и царство его не разрушится». Это Даниил, 7 глава, 14 стих. Знаменитое предсказание о Сыне Человеческом, то есть таинственной спасительной фигуры с небес, которая придет в конце веков. А здесь Иисус Христос отождествляется с таким Сыном Человеческим. Все это было известно, поэтому стоило уже ныне обеспечить себе лучшие позиции в этом грядущем царстве. После победы Иисуса, после полного триумфа, сыновья Зеведеевы хотели быть его главными министрами. Вот, может быть, это честолюбие было вызвано тем, что Иисус неоднократно избирал их для бесед. Они входили в число трех избранных, вспомним историю с Преображением. Может быть, они были зажиточнее, чем другие, ведь их отец, вспомните первую главу, когда Иисус призывает их, рыболовов, отец-то их имел наемных рабочих, у них был корабль. Они полагали, что их высокое социальное положение дает им право теперь на первое место. Может быть, все так. Оттого они и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «А что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». То есть на небесном, царственном, скажем так лучше, на царственном престоле. И Иисус ответил им отрезвляющими словами: «Не знаете, чего просите?» То есть незнание и слепота. Своей просьбой сыновья Зеведеевы показали, что они до сих пор не поняли, что путь их учителя уже сейчас, в это время ведет в страдания. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Иисус Христос употребляет здесь два образа. Чаша и крещение – эти образы символизируют страдания. Чаша, вообще говоря, в античном мире могла, ну, имеется в виду чаша вина, конечно, чаша в античности могла означать как благую, так и злую судьбу. По иудейскому обычаю царь подавал на пирах чаши своим гостям. Поэтому в Ветхом Завете чаша стала метафорой для жизни, которую Бог ниспосылает людям. «Чаша моя преисполнена», — сказал псалмопевец в 22-м псалме, когда он говорил о счастливой жизни, о счастливых переживаниях, которые ниспослал ему Бог. Полная чаша. Но чаще в Библии чаша означает совсем другое – несчастье и погибель. Суд Бога над беззаконниками, ну, например, в 74-м псалме: «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Так и пророк Исаия, размышляя о бедах, несчастьях, которые постигли Израиль, пишет, что Иерусалим выпил чашу ярости Господа. Вот эта чаша ярости, чаша гнева чаще встречается в Библии, чем полная чаша радости. Другая, употребленная Иисусом Христом метафора – это крещение. Понятое в буквальном смысле, как вот наше, например, христианское крещение, эта метафора может быть непонятной или ввести в заблуждение. Иисус говорит о крещении, которым Он крестится. Напомню о смысле слова «крещение», которое есть перевод греческого, начиная от греческого глагола «баптизо», Этот глагол означает «погружать». А образованное от этого глагола причастие прошлого времени «баптисменос» означает «погруженный». У нас переводится «крестить», «крещенный». Да? Но обычно это слово употребляется для передачи значения «погруженный». Ну, не только вот в жидкость, это уж слишком прямой смысл, а погруженный в то или иное состояние, то есть метафорическое погружение. Так, например, о пьяном человеке говорят, что он погружен в пьянство или погряз в пьянстве. А человеке, который растрачивает свое состояние, говорит, что он погружен в долги или погряз в долгах. Пораженный горем, охваченный горем человек, он погружен в горе. Вот то же слово употребляли, как правило, для обозначения судна, которое терпит крушение и погружается в волны, в бездну. Вот затонувшее судно. Очень часто погружение традиционно переводится как крещение у нас, да, означает погибель. Погибель, в которую человек погружен, как в водные потоки. Водные потоки – это в Библии символ бездны, погибели, опасности. Ну, например, в 41-м псалме о человеке, который изгнан из храма, говорится, вот он скорбит, «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе из земли Иорданской, с Ермон, из горы Цуар». «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои, волны твои прошли надо мною, он погружен». Так что употребленное Иисусом выражение «крещение» не имеет ничего общего с обрядом или таинством крещения. В действительности Господь говорит: «Можете ли вы вынести те переживания, которые переживаю я? Можете ли вы вынести ту погруженность, в переводе крещения, да? Погруженность в ненависть, боль, в смерть, в которые погружен я? Страдание, а не спасение. Поражение, внешнее поражение, а не успех ожидают его, Иисуса в Иерусалиме. Могут ли они, Иаков и Иоанн, принять все это?» Они отвечали: «Можем». Очень смело. Однако вопрос этим-то не исчерпывается. Кто размышляет о почетном месте в царстве Иисуса, тот тем самым показывает, что он несерьезно относится и к ситуации, и к Богу вообще. Ведь это Бог, а не Иисус, не Сын Человеческий, будет определять иерархию в его царстве. А Бог предпочитает отнюдь не первых, не властных, не сильных. Вспомним: кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою. Многие будут первые последними и последние первыми. Итак, Иисус говорит, что окончательное решение во всем принадлежит Богу. Решать судьбу каждого будет Бог. А все честолюбивые устремления пусты и тщетны. Ну, понятно, что поступок Иакова и Иоанна вызвал глубокое возмущение у других учеников Иисуса. И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Снова начал разгораться старый спор о преимуществах, о том, кто должен быть большим. Но Иисус сразу принял меры. Он, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, вельможи их властвуют ими, но между вами, да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет всем слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Именно так определяется иерархия в церкви. Не случайно Иисус Христос трижды и настойчиво говорит «между вами». Так в церкви, так в Царстве Христовом. Основание для такого по земным понятиям абсурдного переворачивания привычных отношений между учениками лежит в чем? В пришествии самого Иисуса. Смысл своего пришествия Господь толкует одним понятием из Писания. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, впервые нам встречается образ искупления. К сожалению, этот библейский образ часто в истории понимался и толковался неправильно. Уже очень рано люди, слишком буквально понимая образ искупления, а что значит искупление, если мы переведем это с такого славянизированного языка на современный русский? Выкуп, деньги выкупа. Вот если мы будем буквально понимать искупление, то есть выкуп, то люди часто задавали себе вопрос, а кому выкуп-то? Ведь выкуп всегда кому-то платится. Кому отдал душу, то есть свою жизнь, Христос? Кому Он заплатил своей жизнью за нас? Вот уже древний знаменитый учитель церкви Ориген, это III век, задавал вопрос, кому отдал он свою жизнь для искупления многих? Ведь не Богу же. Может быть, тогда дьяволу? Ибо дьявол крепко держал нас в руках, пока ему не был уплачен выкуп, жизнь Иисуса. Потому что он обманывался мыслью, что завладеет ею, не видел, что не сможет выдержать связанный с удержанием ее муки. Конечно, это была странная теория, будто жизнь Иисуса была платой в качестве выкупа дьяволу, с тем, чтобы дьявол выпустил из людей из рабства, в котором он их якобы держал. Ну, так как мы платим, скажем, выкуп за пленников или за рабов, там, за удерживаемых где-то в несчастном состоянии в плену. Но потом-то, мол, дьявол понял, что он переоценил свою власть, да было уже поздно. Уже святой Григорий Ниский, а это IV век, увидел в такой теории слабое место, а именно в том, что в этом случае дьявол считается равным Богу, вступает с Богом в переговоры, в сделку на равных. И тогда святой Григорий Ниский развил другую теорию – о разыгранном Богом обмане дьявола. Дьявол якобы был введен в заблуждение мнимой слабостью воплотившегося Сына Божия, простого человека. Дьявол ошибочно принял Иисуса за простого человека, попытался подчинить его своей власти, но не тут-то было. Он при этом-то и утерял свою власть, ибо смерть, ад не могли удержать божества. И опять же, это странная идея. Якобы Богу пришлось одолевать дьявола посредством такого вот, ну, почти детского наивного обмана. Эта теория божественного обмана держалась довольно долгое время. Так, например, святой Григорий Великий, а это VI век, придал метафоре такой вид. Воплощение Сына Божия было великой уловкой, чтобы поймать великого Левиафана. Ну, Левиафан – это морское чудище, это метафора, опять же, сатаны, дьявола. Божественность Христа была якобы крючком, божественность, а плоть человечества – наживкой. Когда эта удочка была закинута, дьявол якобы проглотил наживку, то есть плоть Иисуса, которая подверглась унижению и смерти. Но проглотил-то вместе с крючком божественностью Сына Божия. И таким путем был побежден сатана навсегда. А вот еще. Католический богослов и философ XII века Петр Ломбардский писал следующее. «Распятие было мышеловкой для уловления дьявола, в которой приманкой была кровь
Христа. Ну, это, так сказать, вариант того, что придумал в качестве объяснения Григорий Великий. Ну, вообще говоря, это отталкивающие образы. Тут, что называется, дальше ехать некуда. Все это показывает, что же происходит, когда люди берут драгоценную, прекрасную метафору, понимают ее буквально и делают из нее всякие произвольные выводы. Ни в коем случае нельзя забывать, что искупление... Об искуплении, пожалуй, уместнее было бы говорить в обсуждении послания святого апостола Павла, в частности, послания к римлянам, где развита впервые, пожалуй, в истории христианства, развита эта тема искупления. Так вот, не надо забывать, что искупление – это именно метафора. Ведь мы часто употребляем понятие цены искупления именно метафорически. Например, когда говорим, что свобода может быть куплена лишь ценой крови, труда, пота, слез, когда победа может быть куплена большими жертвами, мы никогда не пытаемся выяснить, кому эта цена платится. Вот и в Писании мы знаем случаи, когда искупление понимается не в прямом, обычном, мирском слове, как плата, выкуп, а в переносном. Однако понятие искупления столь значительно, что бегло говорить о нем не стоит, и о его библейских корнях мы поговорим в нашей следующей беседе по Евангелию от Марка. Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.